Ну, брат, полно кабениться. Вот намажу, легче будет. Борисов помог ему снять грязную в лохмотьях свитку. Голицын увидел мертвенно-бледное тело с красными пятнами отвратительной сыпи и отвернулся невольно. «Барышня я, что ли?» — вспомнилось ему. А Борисов делал свое дело, как хороший лекарь, достал баночку с мазью, засучил рукава и принялся тереть. Жид стонал, корчился от боли, потому что мазь была едкая. Когда Борисов кончил, больной долго лежал, не шевелясь и закрыв глаза, как мертвый. Потом открыл их, посмотрел на Борисова и сказал, как будто продолжая разговор, только что прерванный. — Вот вы говорили на медне, ваше благородице, — Иешу Ганоцри добро людям сделал, а я говорю зло. Ай-вай, такого зла никто людям не делал, как Иешу Ганоцри. Пустое ты меришь, барух, какое же зло! А вот слушайте, ваше благородице, я вам скажу. Я пес поганый, жид пархатый, а я лучше вашего знаю все, — усмехнулся он тонкой усмешкой завзятого спорщика. Мешал русский язык с украинским, польским и еврейским, но такая сила убеждения была в лице его, в движениях и в голосе, что Голицын почти все понимал. Вот гляжу я в окошечко. Вот идет Лейба из Бердичева. Вот идет Шмулька из Нежина. А вот идет Иешу Ганоцри. Лейба — жидок, Шмулька — жидок. Все жидки одинокие. А Иешу кто? Иешу Ганоцри — Иисус Назарей, — шепнул Борисов на ухо Голицыну. — Слушайте, слушайте, я вам все скажу, — продолжал старик, обращаясь уже к обоим вместе, видимо, польщенный вниманием Голицына. — Вы, христиане, не знаете, а мы, жидки, знаем, кто такой Иешу Ганоцри. Мы всю его фамилию знаем, и матку, и батьку, и сестричек, и братиков. Лукаво прищурился он и залился вдруг тоненьким смехом. — В Варшаве паночек один. Такой же вот, как ваши милости, добренький да умненький, дал мне Евангелиум. Читай, — говорит барух, — может, твоей душеньке польза будет. Стал я читать, да нет, не могу. Ну и что ж такое, — говорит, — отчего не можешь читать? Вдруг смех исчез. Он сжал кулаки и потряс ими в воздухе. Лицо исказилось, как у бесноватого. В законе сказано: «Слушай, Израиль, я есмь Господь Бог твой, а он человек, себя Богом сделал. Нет хуже того зла на свете!» Возопил он с тем же святым неистовством, с каким первосвященник Каиафа разодрал некогда одежды свои перед судилищем. Каиафа, один из наиболее ярых врагов Христа, разодрал свои одежды перед судилищем, обвиняя Христа в богохульстве. «Ну что, ведь не глуп мой жид, а?» — сказал Борисов, когда они опять вышли на улицу. «Настоящий философ. В тезку своего, баруха Спинозу», — ответил Голицын. «Только все они чего-то не понимают главного». «А что главное?» «Ну, этого я вам не скажу. Тут молчок и всяк сверчок, знай свой шесток», — усмехнулся Голицын. «А я боялся, что скажете», — посмотрел на него Борисов сначала серьезно, а потом вдруг тоже с улыбкой, и спросил: «Вы куда?» «Домой», — ответил Голицын, чтобы узнать, не обрадуется ли он по обыкновению, что его оставляют в покое. «Заняты?» «Нет». «Так пойдемте ко мне». — Знаете что, Голицын, я ведь с вами давно говорить хотел, да все боялся. — Чего ж боялись? — Да вот как батька мой говорит: с важными господами вишен не ешь, как бы косточкой глаза не вышибли. — Вы так обо мне думали? — Ну, не сердитесь, я теперь не так. — А как? — Теперь, — засмеялся Борисов, — как дедуся пасечник наш говорит: вижу по всему, что вы человек как человек, а не то, что называется пан. Ну и слава богу. Не сердитесь? Да нет же, какой вы, право, чудак. Голицын вдруг почувствовал, что Борисов тихонько жмет ему руку. Вам Бестужев говорил о славянах?
— Говорил.
— Не поняли?
— Не совсем.
— Да ведь просто. Иногда простое понять труднее всего.
— Вот именно, — подхватил Борисов. — Самое простое, самое трудное.
Но вы понять можете. Слепенького поняли и жида поняли. Значит, и нас поймете. Он говорил теперь связно и внятно, как будто совсем другой человек. И лицо другое, новое. Какое милое лицо! И как я его раньше не видел, — удивился Голицын. Борисов жил на выезде из города, у Богуславской заставы, в крошечной хатке с двумя каморками, почти без мебели. «С хлеба на квас перебивается», — вспомнилось Голицыну. Когда они вошли, молодой человек, сидевший у окна и что-то рисовавший, с милым, грустным и больным лицом и с глазами такими же тихими, как у Борисова, вскочил в испуге и, не здороваясь, убежал в соседнюю каморку, где заперся на ключ. Это был Андрей Иванович, брат Борисова. Хозяин показал гостю коллекции бабочек и других насекомых, а также рисунки животных, птиц, полевых цветов и растений. — Это все, Андрей Иванович. — Не правда ли, мастер? — сказал он с гордостью. В самом деле рисунки были прекрасные. — Жарко здесь и мухи. Пойдемте-ка в сад, — предложил Петр Иванович. Голицын понял, что он не хочет беспокоить больного брата. У хатки не было сада. Она стояла на пустыре. Перелезли через плетень в чужую дьячковскую пасеку, забрались под густую тень черешин и уселись в высокой траве на сваленные колоды ульев. За плетнем над белой дорогой воздух дрожал и мерцал от зноя ослепительно, а здесь в тени было свежо. Струйка воды журчала по мшистому желобу, и тихое жужжание пчел напоминало дальний колокол. — Ну, говорите, чего же вы не поняли? — начал Борисов. — Цель вашего общества — соединение славянских племен в единую республику, — спросил Голицын. — Да, федеративный союз, подобный древнегреческому, но гораздо его совершеннее. — Какие же у вас средства к тому?
— Средства?
— Да те же, что и у вас. Десятое дело, пожалуйста. Ну, там, возмущение, свержение династии, ну и прочее, вы же знаете. Говорил, видимо, чужое, заученное, и для него самого неважное. Помолчал и прибавил уже иначе, с усмешкой печальной и ласковой. Мы ведь сначала о средствах почти и не думали. Мечтали сделать переворот с такой же легкостью, как парижане меняют старые моды на новые. Ни о чем не заботились, как в раю жили, ждали чудес, верили, скажем, гореть, сдвинься и сдвинется. Только впоследствии увидели, как трудно все. Да, многое придется оставить, ежели соединимся с южными, а жаль. Хорошо было, так уж больше не будет. Было да поплыло его не вертать.